жизнь не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья! В нашей виртуальной студии сегодня наш несравненный, незабвенный, наш харизматичный, мудрый, образованный, полный любви и сердечной доброты
ко всем, нас тут только двое.
Ко всем людям. Это я все про тебя, Дмитрий Овчинник,
друзья мои, пастор. Ты не вводи в заблуждение зрителей, это не про меня.
Ну, я так считаю, тем не менее. Старший пастор церкви Ковчег, церковь для глухих, город Санкт-Петербург. Вы помните, наверняка, мы делали массу эфиров с этим человеком ранее. Сегодня мы пригласили его снова поучаствовать в нашей прямой трансляции, пусть вот в таком виде, не в студии. Каждый из нас находится в своей квартире, поэтому за моей спиной один задний вид бэкграунда, за Дмитрием Овчинником такой легкий утренний туман, ленинградский, санкт-петербургский. Но, тем не менее, это нам не помешает с вами поговорить об очень интересные вещи. И я вам скажу тайну, Дмитрий Овчинников сам не знает, о чем мы сегодня будем разговаривать.
Удиви меня.
Это проявление доверия его к Теос Медиа и ко мне в частности. Мы будем говорить сегодня о вере в душе и о том, почему функциональное, о том, почему функциональное христианство — это так себе христианство, не очень христианство. Вера в душе — это тот самообман, в котором пребывают очень многие люди. Они считают, что могут быть настоящими христианами, имея какое-то собственное понимание Бога, часто не основанное на Священном Писании, либо вообще, либо в большой степени не основанное на Библии. И вот мы разбираемся с этим вопросом сегодня с нашим дорогим, драгоценным Дмитрием Овчинником. Надеюсь, я тебя хоть чем-то смог удивить.
Ну, ладно. Ты меня не удивил,
а вот кого-то удивил, да?
Да, ну, если какой-то будет ко мне вопрос, сформируй его, пока только я тему услышал.
Ага, Да, ну давай для начала поговорим с тобой о том, я сейчас, кстати говоря, делаю лайки и репосты, друзья мои, что и вас производит, поэтому пока не смотрю прямо непосредственно в монитор, в камеру моего ноутбука, но вот буквально через несколько секунд...
Кстати, ты помнишь, мы с тобой говорили о том, что интернет — это зло? Вот, я удалил свои аккаунты почти из всех соцсетей, остался только ВКонтакте.
Слушай, ты знаешь, мы об этом обсуждали...
Некуда репостить.
Да, вчера и сегодня, тоже на эту тему, по поводу интернета — это зло, большое количество людей, наверное, бы с удовольствием бы отказалось от пользования интернета, но, к сожалению, мы сегодня живем уже в такое время, когда практически это невозможно никому, по крайней мере, Теос Медиа без интернета не могло бы нести свою основную функцию, это донесение Слова Божия.
Я соглашусь, пожалуй, да.
До невоцерковленных людей.
В общем, мы доносим вы доносите весь до тех, кто еще пока не знает, что интернет — это зло.
Да. Давай поздороваемся с теми, кто уже к нам присоединился. Хуршет пишет нам, Шамахмадов, здравствуйте. Хуршет, Жанна, Денис Лысенко, ну и остальные друзья, которые к нам подсоединились. Привет вам, мы очень рады.
Привет.
Потому что вы подсоединились. Да, лайки, репосты, естественно, ставьте. Ну и мы потихонечку, помаленечку начнем нашу трансляцию. Давай поговорим с тобой. Как много ты вообще людей встречаешь в своей жизни, Дима, которые вот говорят о том, что нам не нужна ваша церковь Ковчег, замечательно, тем более церковь с глухими людьми и слабослышащими. Ну, мы в душе верим, нам это достаточно.
Это напоминает мне неканоническую притчу о том, как мама звонит дочери, говорит: дочечка, сейчас по телевизору показывают, там какой-то сумасшедший на машине несется по трассе по встречке, по скоростной. А дочь отвечает: мама, да тут, думаешь, один, тут таких тысяч.
Да-да-да, это есть варианты по анекдотам, только не про маму и дочку, а про мужа и жену.
А, ну да. Ну вот, таких тысячи. На самом деле, что тут удивительного, ты знаешь, достаточно такой сложный момент, когда люди, ну, не хотят ходить в церковь, не хотят верить в Бога, и их все устраивает. Ты знаешь, есть такой девиз, он звучит одинаково на всех языках в жизни, и бери от жизни все. Вот редко в каком языке такой фразы нет. И почему-то, когда идет фраза «бери от жизни все», то это исключает, почему-то всегда отбрасывает в сторону веру в Бога и посвящение свою жизнь кому-то, людям. То есть это значит, ты должен себе все взять. Вот. И поэтому тот, что диктует этот мир, телевизор, интернет, Вот, журналы, газеты, это вся одна и та же мысль, бери от жизни все. И реклама даже какого-нибудь такого захудалого сока или печеньки тоже диктует, бери от жизни все, вот весь наша печенька, и жизнь будет еще вкусней. Угу. Поэтому чему тут удивляться, я даже не знаю.
Я скорее не об этих людях, которые говорят, что бери от жизни все, берут все, и часто все самое плохое, а хорошее или большую часть хорошего не берут, а скорее о тех людях, и их большая часть, наверное, вокруг нас, чем вот таких, которые, про которых ты сейчас сказал, да, берущих от жизни все, которые в общем и целом верят в Бога, ну, в какого-то там Бога, да, в какого-то там Бога они верят, но при этом верят в Него в душе и не основывают свою, сейчас хочу Библию взять в руки, если книги сейчас свои не уронил.
Прямо из воздуха вытащил книгу.
Да-да-да, из воздуха. Ну вот у меня, да, к сожалению, из-за этого бэкграунда не получается сказать, но я просто сижу, друзья мои, в чулане буквально, в собственной квартире. Поэтому, чтобы вас не смущать чуланом, сделаю такой бэкграунд. Да, эти люди верят в душе. Они какое-то представление о Боге они имеют на самом-то деле. Какой большой вопрос, но при этом считают себя верующими в душе и считают, что вот эта вера в душе им на самом-то деле достаточно для того, чтобы считать себя верующими, христианами, там, православными, не знаю, баптистами или кем-то еще.
Вера в душе, ее не существует, потому что вера в душе – это такое достаточно жалкое оправдание к тем людям, которые пристают с вопросами о вере. То есть это такое желание отпихнуться, сказать, что я вот в душе верю, и типа отстаньте от меня, меня не трогайте. У меня там типа с этим все в порядке. То есть это вера в душе подразумевает, что значит, обычно как, если человек говорит, я, например, спортсмен, да, а ты смотришь, что такой дохлик такой, никакой просто, да, там хромает на обе ноги и бегать не может. Как бы, да, то есть, но он говорит, что он спортсмен, да. То есть по нему видно, что он не спортсмен. А человек, который показывает всей своей жизнью, что он неверующий, и когда ты начинаешь говорить ему о Боге, о вере, естественно, он заявляет, я верю в душе. И, типа, поэтому не видно, что я верующий, а на самом деле я белый и пушистый. Да, хоть я зеленый и противный. Вот, угу. И поэтому я считаю, что это просто такая достаточно примитивная отмазка от того, что просто отстали. Нельзя верить в душе. Точно так же, как нельзя кушать в душе. Не, ну, многие кушают в душе, когда есть хотят, но они хотят физически покушать, потому что когда голодный ложишься спать, даже по ночам еда снится, да? Вот. Многие в 90-х получали зарплату в душе, не получая ее физически, вот. Поэтому много чего можно делать в душе, но, например, люди отношений близких не хотят в душе, хотят их в реальности, да, а вот почему-то отношения с Богом – это где-то в душе. То есть вера подразумевает отношения с Богом. Как это может происходить где-то в душе, я не понимаю, потому что вера, она проявляет в тебе какие-то плоды, производит, да, а вера, она производит какое-то отношение, какие-то отношения с Богом, ты получаешь информацию о Боге, получаешь общение с Ним, ты в итоге творишь Его дела, поэтому Христос говорит, что по плодам их узнаете их, да? То есть плоды mm-hmm. должны быть в жизни. Поэтому если плоды тоже в душе тогда получаются, но их никто не видит, их никто не чувствует, то есть как-то все в виртуальном мире. Но тут то же самое, как быть миллионером в игре GTA 5 там какая-нибудь, да, условно. Вот, и там ты миллионер, там у тебя Bugatti Veyron, самолет, яхта, ну а где оно? В реальности его нету. Вот, то же самое, да, вот я с таким успехом могу, я миллиардер, но в игре. Угу. Также верю в душе.
Самое интересное, что, Дима, я вот понятия не имею, что за миллионеры присутствуют в игре GTA, а ты человек, который утверждает, что не играет в компьютерные игры, тем не менее знает, что там какие-то миллионеры присутствуют. И,
ну, я когда-то давно-давно, еще в конце 90-х была версия GTA 1, самая первая вышла, как-то я так ее застал, просто видел, и там смысл в том, что человек там с самых низов, будучи каким-то бандюком, поднимается там до главаря мафии и, соответственно, становится миллионером, да. Ну, я просто видел рекламу, она со всех щелей лезла, этой игры GTA 5, и там все связано с криминалом, с деньгами, с пистолетами, ну, как бы я в нее не играл, но я просто видел ее рекламу, я просто, пользуясь знаниями, как бы, да, передаю просто как понятную иллюстрацию, то есть...
Хорошо, хорошо, отмазался от моих претензий, спасибо тебе большое.
Вот да даже если бы играл, и что? И что?
У нас в комментариях пишут, нет, по мне так ничего, но просто есть люди, которые считают, что это не очень правильно. Напишут в комментариях, кушать в душе – это уже так называемым солнцеедом, которое солнце питает. Спасибо. Слушай, но на самом деле я с тобой не согласен. Я с тобой не согласен, и вот почему. Потому что, во-первых, часто или почти всегда, вот почти всегда, я даже не преувеличиваю, почти всегда по внешнему поведению христианина от нехристианина отличить очень сложно. То есть от того человека, который вообще атеист или верит в душе, от человека, который ходит регулярно в церковь, даже два раза в неделю, вот очень сложно отличить. Я не беру сейчас какие-то крайние случаи, да, людей, там, предположим, употребляющих наркотики, алкоголь, убивающих соседей и прочее, там, в Балуде живущих активно. Я имею в виду стандарт, ну, среднего человека, да, в городе Санкт-Петербург, вот возьмем среднего человека, любого твоего соседа или моего. И их жизнь мало чем отличается от жизни христианина, на самом-то деле, да. И люди, и к сожалению, я не знаю, или к счастью, вот не могу сейчас оценивать. А те люди, которые верят в душе, часто, принимая какие-то решения, тем не менее, обращаются к внутреннему какому-то там своему ощущению Бога для того, чтобы, ну не знаю, подтвердить для себя правильность того или иного решения. Или, может быть, обращаются к нему за помощью, чтобы он там помог им гаишника объехать или еще что-то. Ну, то есть у них есть какое-то внутреннее ощущение Бога. Вот что я называю верой в душе.
Ну, здесь два момента, которые нам стоит затронуть. Первое, то, что верующие действительно не отличаются от людей в мире, это трагедия нашего поколения. И сразу хочу сказать, одно не отменяет другое при всем при том. Первое, что верующие действительно должны отличаться от мира сего, и действительно должны быть плоды явные в их жизни. И если их нету, то вот это моя личная тоже боль, переживание за церковь, за верующих, и хотелось бы, конечно, чтобы ситуация менялась, и что должно произойти, я не знаю, такое, да, но вот я конкретно стараюсь в этом как-то шевелить, двигать братьев и сестер в нашей церкви и назидать, наставлять именно в этом тем, с кем я общаюсь, да, сам стараюсь быть таковым все-таки, чтобы отличаться от этого мира. И если прям уж вот совсем я ничем не отличаюсь, меня лично самого это напрягает. Но это первая часть вопроса. Это то, о чем сказал, оно абсолютно независимо от того, о чем я сказал до этого. Это не подтверждение этой теории, это лишь ее, как тебе сказать, отдельная независимая часть, с которой тоже надо бороться. Это вообще тема для отдельной программы. Запиши себе вот сейчас на бумажке, да? Почему люди верующие не отличаются от неверующих? И об этом надо очень четко поговорить и, думаю, какие-то мысли интересные нашим зрителям донести. А по поводу того, что обращаются к какому-то внутреннему, да, голосу. Ну, это опять, можно я сейчас неканоническую притчу одну произнесу, да? Значит, парень едет на машине по парковке. Ему надо срочно припарковаться, мест свободных нет. И вот он где-то к внутренней своей вере обращается: «Господи, если ты сейчас дашь мне место на парковке, я буду тебе служить, я буду в церковь ходить, я буду там деньги жертвовать». И вдруг видит, место освободилось. Он такой: «О, все, Бог, все, не надо, я уже нашел. Не парься». Угу. Да, то есть мне кажется, что зачастую люди, не имеющие духовного стержня в жизни, потому что вера в глубине души где-то, она не является стержнем жизни, она является неким придатком, которым хочется воспользоваться как самым крайним каким-то случаем, да, то есть если уж совсем уже ничего не поможет, ну ладно, воспользуемся вот этим вот. То есть это не то, к чему прибегают сразу, это не то, к чему прибегают в любой ситуации, это не то, чем пользуются постоянно, чем живут и дышат. Это такая дополнительная фишка такая, которая лежит без дела обычно в кармане и пользуется лишь когда только совсем уже припечет. Вот, я про это говорю, потому что истинно верующий во всех ситуациях, даже в самых банальных, как мне кажется, должен доверять Богу. То есть вера – это в том, что ты сел в машину, и ты вроде поедешь по привычному маршруту, все привычно, все как обычно, ты молишься: «Господь, пожалуйста, сохрани мой день сегодняшний, благослови меня, сохрани меня за рулем этой машины, дай мне быть в покое, в безопасности при входе и при выходе». И едешь, да? Хотя, казалось бы, банальная ситуация, но ты в ней доверил жизнь Богу. Там нужно пойти там на работу устраиваться. Вроде там обычные там какие-то формальности, вроде все как обычно, все такое, да, но ты говоришь: «Господь, не знаю, что там будет, то ты, пожалуйста, устрой все лучшим образом», да, то есть, но человек, верующий в душе, так обычно не делает. Он обращается к тому, что там глубоко внутри, только тогда, когда реально припечет что-то. Он не ходит в этой верой, этим упованием, этой надеждой, ну, такой вот, не надо мне приводить какие-то крайние случаи. Бывают исключения, конечно же, но это, поверьте мне, исключение это 0,00, там, сколько, десятых процента. Сотых процента. Вот. А в большинстве случаев люди живут своей суетой, и мы, верующие, к сожалению, встаем с утра, кто из нас благодарит Бога, что вот спасибо тебе за это утро, Господь, и благослови этот день сегодняшний. Обычно мы сразу встаем, даже еще в постели лежим, будильник сработал, мы уже перебираем кучу дел, которые нам надо сегодня переделать. Встречи, дела, моменты, покупка продуктов, то, все, там, поехали туда-сюда, денег нет, дети там раздолбай и все такое. Вот с утра тебя уже мысли эти окружают, и ты пошел, поехал по этой суете. А это верующие так делают, а уж неверующие так точно. Вот поэтому я думаю, что здесь надо, во-первых, улучшать качество жизни верующих нам, нам самим, постоянно возвращаться к моменту наших отношений с Богом, доверия Богу, чтобы действительно мы сами зачастую ведем себя как люди, у которых вера глубоко внутри, в душе. Угу. А нам не надо быть душевными верующими, нам не надо быть плотскими в конечном итоге верующими, да? А надо быть реально людьми духовными, жить в духе. А люди, которые вот это плотские люди, которые все-таки допускают существование Бога, вот, но живут по плоти.
Спасибо тебе большое. Ты так сам, даже не зная того, перекинулся сразу же на вторую часть нашего марлезонского балета сегодня. Я хотел с тобой сегодня еще поговорить о функциональном христианстве. Наверняка, ты, может, даже слышал такой термин «функциональное христианство». Если не слышал, чуть позже я тебе его раскрою.
Он даже сам себе объясняет.
Да.
Функциональное христианство.
Тут девушка одна милая, юная, в комментарии пишет, христианка, между прочим, судя по анкете. Я, говорит, все GTA прошла до конца.
Как миллионером стала?
Да, я ни разу не играл, хотя я играл как-то в Need for Speed Porsche Unleashed. Кстати говоря, прекрасная игра. Купил бы с удовольствием сегодня. Не могу.
У меня есть диск. У меня есть диск, я тебя скопирую, брат.
Отлично, отлично. Хоть где-то я возьму. В тот случай, когда хочешь честно купить игру и негде ее купить. Porsche Unleashed. Это была первая моя лицензионная игра, которую я... Да, ладно, нам уже жестикулируют люди, что мы отошли от темы разговора, говорить про компьютерные игры.
Саша тоже дать, я понял, хорошо, все.
Да, Саша говорит, что дайте мне тоже, Александр Анисимов, ведущий саундчека, который сопровождает наш эфир, каждый, говорит, дайте мне тоже игру-то поиграть. Ладно, хорошо. Слушай, но я все-таки хотел бы с тобой, опять же, поспорить.
Подискутировать.
Подискутировать, поспорить, да. Смотри, понятно, что нам, наверное, нужно более четко и ясно определить, что мы имеем в виду под верой в душе, да, потому что, например, сейчас ты много говорил и говорил много правильных вещей, с частью которых я не согласен. Почему? Потому что я знаю, я встречал таких людей, не то чтобы много, да, потому что, к сожалению, сегодня основной круг моего общения – это верующие люди. К сожалению, потому что не так много неверующих, кому можно было бы Евангелие рассказывать каждый день, да, в этом смысле. Так вот, я встречал в своей жизни людей, которые вот верят в душе, которые не читают Библию, или там открывали ее два раза в своей жизни, условно два раза, которые также там условно два раза посещали какую-то церковь, неважно какую, там православную, баптистскую, католическую, лютеранскую, но которые при этом...
Коптскую.
Да. Но при этом они действительно по-настоящему садятся в машину, говорят, Господи, благослови мою дорогу. Они утром просыпаются, говорят, слава Господи, что я проснулся, спасибо тебе за этот день. И ты это можешь назвать, конечно, крайними примерами, да, крайне положительными примерами. Но все-таки такие люди существуют. И они не стремятся к чтению Священного Писания, потому что не читают его, не знаю, их не трогает, не торкает, да, как говорят среди молодежи, их не цепляет Библия. Вот как ты прокомментируешь вот этих людей?
Немножко грубо, но бесы тоже веруют и трепещут, скажем, начнем с этого. Что такое вера, да? Вера без дел мертва, говорится в послании Иакова, с другой стороны. А с третьей стороны, это эгоизм. Потому что вера, такое понятие размазано, действительно должна быть конкретика. Вера подразумевает исполнять волю Божью. Да? А воля Божья без Слова Божьего, она никак не совместима. Ее не может быть. Потом вера во что? Если нет основания верить, то во что они верят? Да? То есть они даже не понимают, что они за устройство и как им самим себя использовать. А в-третьих, все-таки, если мы почитаем Библию, если мы почитаем и Ветхий Завет, и Новый Завет, то красной нитью, понятное дело, проходит нить искупления, но в то же время идет нить, связанная с служением людям, служением обществу. Да? И здесь не только вопрос пользоваться боженькой, чтобы там не было хорошечно, как говорят у нас в Чехии.
Как говорят у вас на Кавказе, да, где ты родом? Хорошечно.
Хорошечно говорят у нас в Чехии. И вовсе не в Чечне. Вот. А люди, которые, да, они просят об этом, а мы все-таки призваны к тому, чтобы не только на себя сконцентрироваться, да, не о себе только заботиться, но и о ближнем, да, то есть не о себе только думать, но и о тех людях, которые вокруг нас. Поэтому хорошо, давайте следующий шаг сделаем, о них как минимум о себе молиться, а молиться не за других. Их вера сподвигает их к тому, чтобы молиться за других людей, желать хорошего другим людям, прощать врагов. Вот за эти рамки их вера заходит или ограничивается только молитвой перед дорогой? Потому что, ну хорошо, реально, вот им боятся опасности, боятся смерти, и тогда уж, ну, взывают там хоть кто-нибудь там, да, или кто-нибудь там наверху, там, помогите, да. Вот, но есть же следующие шаги проявления веры, как с этим быть?
Но я думаю, что мы не можем оценивать каких-то гипотетических людей, утверждая, что они не живут вот такой вот практической жизнью, ничего они не знают. Да? В конце концов, допустим, я в тебе уверен, что ты христианин. Это моя личная уверенность в тебе. Да? Ты пастор церкви, ты мой друг, товарищ и брат во Христе. Мы с тобой давно уже знакомы. Я уверен в тебе, что ты христианин. Но при этом я же не вижу тебя не то чтобы каждый час. Я тебя каждый день не вижу. Даже каждую неделю я тебя не вижу. Даже каждый месяц я тебя не вижу. Живем, не понимаете? Нет,
я тебя вижу.
Да, но слава богу, могу сказать. Значит, мы правильно, хорошо работаем.
Я не настолько медийный человек, я тебя вижу чаще, чем ты меня.
Слушай, но... Я не вижу твоей жизни.
Во-первых, надо все-таки понимать, что должны быть основания для того, почему люди должны так поступать. То есть откуда у них такое желание, должно вообще понимание такое должно возникнуть. Оно возникает только из Слова Божьего. Только в Библии есть те слова, о которых я сказал. Никакое другое священное писание, никакой другой религии не призывает прощать врагов. Вообще кого-либо, кого бы то ни было прощать. Никакое другое писание не призывает заботиться, да, о людях, которые не могут тебе ничего дать. То есть много вещей, которые у тебя могут возникнуть только если ты эту информацию откуда-то получишь. Сам по себе человек злой. Сам по себе человек не хочет поступать хорошо, по-доброму. У него свое понимание добра, свое понимание справедливости. И если он не синхронизирует свою жизнь со Словом Божьим, у него откуда возникнет эта потребность именно так поступать? Да, только если, ну, есть ограниченное количество каких-то вот, может быть, философов, которые дошли к этому именно в философских размышлениях, но наша жизнь обычная, бытовая, она не рождает такие вопросы. Мы хотим, чтобы с нами поступали справедливо, и у нас в этом плане есть, конечно же, жесткие установки, что значит поступать правильно и справедливо. А у нас такое потребление к жизни, что вы поступаете с нами хорошо, а мы уж будем поступать так, как посчитаем нужным. А Писание призывает нас наступить на нашу гордость, наступить на наше «я», наступить на наши порядки и поступать с людьми, с другими так, как Бог этого хочет, а не так, как мы этого хотим. Поэтому что-то у меня большие сомнения, что люди настолько прям вот правильно воспитаны. Если люди в состоянии, большинство людей в мире, ну, переубеди меня, если можешь, конечно, но... Что-то я сомневаюсь, что большинство людей в мире без Божьего Слова могут быть хорошими. У меня большие... Mm-hmm. Иначе, если бы это было возможно, мы жили бы в одной из чудеснейших стран мира, просто в замечательнейшем обществе.
Mm-hmm.
Поэтому спасибо большое. Ты можешь говорить, но мир проповедует мне обратное. То есть, на самом деле, люди злы по сути своей и эгоистичны.
Нет, так-то оно так. Если мы говорим о людях, ну да, да и нет, на самом деле, да? Потому что, говоря о том, что люди злые и эгоистичны, мы... можем иметь в виду и тебя, и меня среди этих людей, да? И в то же самое время мы людей, среди людей, не ходящих в церковь, не читающих Священное Писание, видим
сразу одно добавлю. Я не считаю это нормой, и ты тоже, я надеюсь. Да, по крайней мере, мы признаем, что мы больны, а они-то не считают, что они больны, они считают себя здоровыми, вот в чем проблема. Потому что мы, если мы признаем себя больными, мы согласны на лечение. Но человек, который не считает себя больным, он и лечиться не будет.
Угу. Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Дмитрий Овчинников, пастор, как сейчас надо сказать, старший пастор церкви Ковчег в городе Санкт-Петербурге. Церковь, между прочим, да, для глухих, слабослышащих в том числе.
Если у вас есть такие люди,
В том числе я сказал, да, если у вас есть люди, которые глухие или плохо слышащие, хотели бы посетить какую-то церковь, вот в Санкт-Петербурге есть специальная церковь, которая... умеет служить таким людям, и там есть все необходимое для того, чтобы помочь глухим и слабослышащим услышать о Священном Писании, о Боге, о Христе, и быть в каком-то таком правильном, хорошем, здоровом социуме. Вот, пожалуйста, церковь Ковчег, можно найти в любой, ну, ВКонтакте точно, в Ютубе есть канал церкви Ковчег, и есть сайт ARK, как там он зовется?
ARK Media
– это сайт, да?
Нет, ну, Арпедия – это у нас канал на YouTube, называется теперь так, там, где вот именно продукция для глухих у нас. И у нас есть сейчас новый проект, открылся surdo.me. Это словарь жестов. Вот, и у нас есть сайт, то есть есть у нас сайт arcchurch.ru. Даже если вы в поиске наберете церковь Ковчег Санкт-Петербург, в любом поисковике вам выдадут наши контакты, все наши явки, пароли и все остальное.
Ну, в крайнем случае, вы можете обратиться ко мне, а я вас уже свяжу непосредственно с Дмитрием Овчинником, да, или с кем-то из их церкви. Пишут в комментариях, я полностью поддерживаю это мнение. Денис пишет: «Респект гостю». Жанна: «Ну-ка, покажите мне, где написано, что играть в GTA нельзя, что это грех. И вообще, когда я играю в игры, я забочусь о других, потому что не отвлекаю их своей назойливостью». Пишет человек.
Это 5 баллов.
Можно, играя в компьютерные игры, таким образом проявлять любовь к окружающим. Да, спасибо большое.
Это хорошо.
Мурат пишет: что такое душа, чтобы был там Бог? Чужая душа потемки, он же продолжает. Мне кажется, эти две фразы взаимно друг друга исключают. Как мне кажется, чужая душа потемки и что такое душа, чтобы там был Бог. Хорошая тема, пишет еще один человек. К сожалению, его ник прочитать не могу, потому что написано на иврите. Не могу прочитать правильно. Это
главное, чтобы это был главное, чтобы это был не тетраграмматон. Как он
это
пишет,
не
ты
он.
Знаешь?
Это не все, он,
тогда,
да.
Тогда
это
я спокоен.
Хорошо, мы говорим, друзья мои, о вере в душе, почему это не христианство, и чуть позже, может быть, даже прямо сейчас мы будем говорить с вами еще и о функциональном христианстве. Когда я говорю функциональное христианство, что я имею в виду? Это, скажем так, люди, которые на словах считают себя христианами, не верующими в душе, внимание, друзья, а христианами все называют, там, православными, неважно кем, христианами. И при этом, тем не менее, их жизнь вроде бы христианская, тем не менее, на практике является нехристианской. Например, и Дима уже сегодня об этом говорил, люди, которые принимают важные решения о своей, ну, предположим, карьере, да, о своей карьере, о жизни, но при этом не обращаются к Писанию и к Богу. Вот прокомментируй, пожалуйста, например, такой признак функционального христианина. Да? Человек вроде верующий, но при этом важные какие-то аспекты своей жизни не соотносят с волей Божьей. И как правильно это делать?
Ну, во-первых, мне этих людей жаль. Это не грех. Сразу скажу, это не порок. И я не считаю это какой-то дикостью. Да, но это обычная практика, но эти люди, к сожалению, будут иметь множество скорбей. Например, у меня было достаточно такие интересные дебаты с парой братьев, которые считали, что надо не у жену Бога просить, да, не у Бога жену просить, а самим выбирать. Ну и, как показала практика, да, выбирались так, что пришлось разводиться и заново жениться. Вот. Не знаю, вторую жену выбирали они уже себе по новому принципу, такому, что надо у Бога все-таки спрашивать, или по-старому. Но, в общем, как показал опыт, он оказался неудачным. Да, а это один из важнейших аспектов жизни, с кем ты проведешь свою жизнь практически всю до старости, да, человек, с которым ты будешь рядом, и этот человек либо утвердит тебя в вере в Бога, либо тебя отдалит от него, потому что это очень важный момент. И здесь очень важно Бога спросить, его мнение по этому поводу. Да, но очень часто, конечно, это в магию превращается, люди там себе кого-то найдут и начинают себе внушать, что вот это Бог мне сказал, да, но это уже другая тема. Но просто бывает так, что люди вообще Бога не спрашивают на эту тему. Ну и по другим вопросам постепенно до людей дойдет, что лучше у Бога все-таки попросить помощи, попросить совета, чтобы он помог с этим разобраться. Несколько раз обожгутся, несколько раз обломаются, несколько раз там... Просто очень жаль, что если будет очень плохие серьезные последствия этого всего. Самое ужасное, если они будут через большой достаточно промежуток времени, или через 15-20, вот это будет самое ужасное. Вот, поэтому лучше прислушаться к совету братьев, ведь это же несложно, да, к Богу обратиться. Надо просто взять это в привычку и понять, насколько это действительно великое благо, когда Бог обо всем заботится. Например, у меня была большая уверенность, что Богу нет дела до того, какая у меня машина. Да, я что-то так удумал, что это вопрос вообще не духовный, и в него не стоит прям так серьезно брать. А как показала практика, даже до этого Богу есть дело. Хотя я никогда так не считал. Я думал, Бог — это более такие глобальные, серьезные вещи, да. Но Богу до всего есть дело в нашей жизни, потому что Он наш любящий Отец. Вот здесь самый главный момент христианства, который не может понять ни одна другая религия. Это то, друзья мои, внимательно, это то, что Бог — наш Отец. И, к сожалению, эта фраза стала настолько привычной и обыденной, что мы не понимаем всей ее силы. Вы понимаете? Христос, одно из самых главных, что Он дал открыть ученикам Своим и обществу Израилеву, что Бог их Отец. И когда они просили научи нас молиться, Он учил их молитве «Отче наш». Я говорю, что до этого вы никогда не просили, да, во имя мое, теперь можете просить. И что начинается «Отче наш, сущий на небесах», только это совсем другая дистанция, совсем другие отношения. Вот, Бог не просто начальник, не просто царь, не просто владыка неба и земли, Он Отец, а мы Его дети. Поэтому доверие всех наших аспектов жизни Ему – это благо. И когда мой сын начинает делать, вот он сейчас взрослый, 19 лет ему, он начинает делать какие-то свои шаги, обожжется там, на грабли наступит, потом ко мне идет совет спрашивает. Я ему говорю, что лучше вот так и вот так. Вот. Но мне было бы приятнее, если бы он сразу ко мне подошел бы, я его сразу предупредил бы, что так будет, и он бы доверился мне. Потому что я был 19-летним, я на эти грабли понаступал, ну спроси у меня, я же знаю как, и тем более, что я отец. Вот. Но вот он делает вещи самостоятельно и получает по лбу. Вот, потом уже, если не такой упрямый, то потом придет сразу совет спросить. Если упрямый, еще раз несколько получит по лбу. Вот, главное, чтобы...
Да. Удивительная особенность нашей передачи, Дмитрий Овчинников, является то, что мы иногда мы соединяем отцов и детей вместе, и вот прямо сейчас твой сын тебя слышит в прямом эфире, между прочим, и передает тебе привет. Да, так что я надеюсь, что хотя бы...
Вот это палево!
Хотя бы сейчас таким образом он тебя... услышит, поймет и в будущем будет поступать все-таки так, как ты от него ожидаешь, друзья мои. Ну а если вы хотите все-таки восстановить отношения со своей семьей, со своими детьми или родителями, приходите ко мне на передачу. Вот это действительно уникальное место, где мы можем соединять даже отцов и детей вот таким образом, незримым, через передачу «Верю, не верю». И, может быть, это будет новым этапом ваших взаимоотношений со своими родственниками. Сергей, привет тебе. Да.
Сергей Дмитриевич.
Простите, Сергей Дмитриевич. Да. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что в описании к трансляции есть ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», вообще проект, в который я веду на Telos Media. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь на ежемесячные регулярные пожертвования. Пусть это будет 100 рублей в месяц, но, поверьте, они нам очень сильно помогают. К тому же, если они регулярные, то это побуждает вас чаще смотреть наши передачи, комментировать их и корректировать таким образом направление нашего развития. Потому что мы прислушаемся к вашим комментариям, к вашим мнениям, стараемся делать наши трансляции такими, которые были бы интересны вам и вашим друзьям. Лайки, репосты, кстати говоря, чтобы друзья тоже посмотрели. Ну, и у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если вам плохо, страшно, не знаю, одиноко, если вам нужна помощь психолога, душепопечителя, вам не с кем поговорить даже, можете позвонить по этому номеру телефона во внеэфирное время, в рабочие часы. Там вам обязательно ответят. Если вам нужен человек своего пола, вы девушка, вы хотите с девушкой поговорить, а не с мужчиной по телефону, не с мужчиной-оператором, просто попросите это сделать, и вас переведут. У нас есть операторы обоих полов, которые могут вам, ну, собственно, помочь, как-то направить вас в верном направлении, дать совет, которому, я надеюсь, вы прислушиваете, как и Сергей Дмитриевич Овчинников теперь будет прислушиваться к советам Дмитрия Овчинникова. Я надеюсь, что вы не подеретесь сегодня вечером со своим сыном.
Подеремся-то что? Да я ремня ему перестал давать лет с 13, наверное.
Лет с 13, это хорошо. А то не все дети, наверное, любят, когда их вспоминают в эфире. Слушай, вот есть еще один признак функционального христианства, между прочим. И, кстати говоря, часть людей остаются верующими в душе, вот именно по той причине, которую я сейчас тебя назову, да? Человек, например, уверовал в Бога. Предположим, как я это сделал через телевизор. Я увидел мультик в свое время в детстве, уверовал в Бога, да, посмотрев мультик о Христе. И они начинают искать церковь и ищут церковь, такой, скажем, на эмоциональной основе. Да? Вот понравился мне Димка, парень, там, его сын Серега, когда я пришел к нему в церковь. Вот я и остался там. Да? Не понравились они мне, как-то неправильно мне улыбнулись. Но я и пошел дальше. И вот так, переходя, я, в общем-то, в итоге часто нигде не остаюсь. Вот правильно ли искать церковь на основе эмоций или неправильно, и как это сделать правильно?
Отсутствие отношений с Богом, оно приводит к таким перекосам. Потому что, опять же, мы находимся в области нравится-не нравится, а не в области, где ты нужен и как Бог тебя видит. Поэтому, если ты хочешь выбирать церковь для себя, чтобы тебе было удобно, комфортно, приятно, и чтобы люди были хорошие, ну, тогда, значит, ты призван к тому, чтобы потреблять, а не отдавать. И, к сожалению, все равно будет что-то, что тебя не устроит, потому что, когда я впервые попробовал яичницу, мне показалось лучшей едой в мире, да, в жизни. Но когда ты ешь это каждый день, то оно тебе надоест. Вот. Но когда ты готовишь сам, когда ты кормишь других, уже не так важно, что ты ешь сам, да, потому что твоя основная задача – давать еду другим. Поэтому здесь уже другое, здесь уже переходит в другую область. И поэтому если начну опять с того, с чего мы начали, взять от жизни все, да, то есть ты приходишь, чтобы потреблять все, получить что-то, но не для того, чтобы отдавать. А счастливым ты будешь именно тогда, когда ты будешь отдавать. Счастливым ты будешь именно тогда, когда ты готов все свое отдать. Поэтому любая церковь нуждается в таком, как ты. Вот лично ты, с твоей уникальностью, с твоими дарами, с твоими талантами, ты пригодишься в любой церкви. Не то, что церковь пригодится для тебя, а ты пригодишься в любой церкви, потому что ты уникальное творение Божье. У тебя есть такие дары, таланты и возможности, которых нет больше ни у кого. И любая община, любая церковь в тебе нуждается. Наша церковь в тебе нуждается. Приходи к нам. Нам нужны люди, нам нужны служители, нам нужны те, кто будет работать с непростыми людьми, с инвалидами, с инвалидами по слуху, с слабослышащими. У нас есть чем заняться. Мы ждем музыкантов, кстати, и певцов, и служителей воскресной школы. Дорогие друзья, у нас много молитвенников, у нас много работы. Приходите к нам, вы нам нужны. И вы нужны любой другой церкви в городе Санкт-Петербурге. Поэтому не выбирайте церковь, а позвольте просто Богу использовать вас в любой церкви, в которой вы можете оказаться, и которая может быть, наверное, ближе к вам территориально. Или только не выбирайте по уровню того, что вот там, чтобы там соответствовали вашему интеллектуальному уровню или вашим интересам. Церковь – это не клуб по интересам, а наоборот, чем меньше там таких людей, как вы, тем уникальнее вы будете там, тем уникальнее будет ваш дар, который есть у вас, тем нужнее вы будете там на самом деле.
Спасибо тебе большое за такое вот наставление и побуждение искать церковь. Я тоже присоединяюсь к этому и тоже призываю вас быть в любой церкви, которая ближе к вашему дому, да, которая признает Христа Господом и Спасителем, читает Священное Писание, изучает это Священное Писание, преподает его, но и старается вести христианский образ жизни. Любая церковь, которая как можно ближе к вашему дому находится, та и самая правильная, самая удачная для вас. Тут пишут в комментариях, что ты так вкусно рассказываешь о своей церкви, что прямо хочется как-нибудь там побывать у тебя в церкви.
Обязательно приходите. У нас действительно есть очень большая нужда в тех людях, которые не просто хотят пойти в церковь, найти для себя церковь и там сидеть на заднем ряду, а в тех людях, которые готовы служить, активно действовать. Мы вам дадим все возможное, сподвигнем и поможем.
Спасибо тебе большое. Слушай, вопрос, который избитый, но он правда избитый, он правда избитый. Но раз уж его постоянно задают, значит, у людей все-таки есть какое-то непонимание ответа на него, или, может быть, те ответы, которые они получают, до конца их не удовлетворяют. И мы, собственно говоря, весь сегодняшний эфир, уже 38 минут, об этом говорим, но, может быть, нужно как-то более лаконично сказать, что такое настоящее христианство?
Настоящее христианство – это следование за Христом. Это, во-первых, первых христиан называли, знаешь как, обращенные. Обращенные из язычников, обращенные из того, из этого, да, обращенные из иудеев. Обращенные из иудеев даже были, это тоже, они даже не считали, то есть что такое обращенный. Развернувшийся, метаноя, греческое слово, развернулся на 180 градусов и пошел в другую сторону. Пошел в сторону, указанную Христом. Поэтому христианин – это тот, кто следует за Христом, следует за теми заповедями, которые он установил. Почитайте Матфея 5 главу, и там написано «блаженны вы», да, то есть там призыв именно к исполнению тех заповедей, того закона, который Господь Христос установил, принятие его жертвы, принятие, да, вот как воскликнул сотник возле креста, действительно он был Сын Божий, да, как воскликнул Петр, «Ты Христос, Сын Бога Живого», как воскликнул Нафанаил, ты действительно Сын Божий, ты Царь Израилев, да? Вот это вот признание, покаяние. То есть и Христос о чем проповедовал? О покаянии. Покаяться в своих грехах, признать себя не могущим свои грехи как-то исправить и как-то исправиться, быть хорошим человеком самому и позволить Христу это сделать, признать Христа своим Господом и Спасителем, следовать за Ним, исполнять Его заповеди и быть частью тела Христова. Потому что церковь – это не человеческое изобретение. Церковь – это не то, что придумали люди и поставил там кто-нибудь из каких-то там епископов, архиепископов. Церковь – это установление Божье. Поэтому полноценным христианином можно быть только будучи частью его церкви, его тела.
Угу. Спасибо большое. У меня вопрос к тебе, кстати говоря, по поводу церкви. Есть люди, я их знаю, знаю, существуют такие, которые... Все по разным причинам. Но они уверовали примерно так же, как и я, то есть как бы дома, да, им никто не рассказывал из живого человека глаза в глаза о Христе, просто что-то они как-то они уверовали, как-то. Кто-то решил в библиотеке Библию взять, почитать, кто-то по телевизору услышал, и вот, в общем-то, они уверовали, и по разным причинам они не пошли, они, там, не знаю, в православную церковь, в католическую, которая была ближе к дому. Они стали читать Библию со своими родственниками и соседями, и вот таким образом у них как-то группа этих верующих людей разрослась. Вот я прямо знаю такую одну группу, она за полгода выросла с одного человека до 20 человек. Все родственники и соседи. Они собираются каждую неделю, читают Библию, поют песни христианские. Потому что в Библии написано, псалмы надо петь, да, вот они и поют христианские песни. Ну вот, но они... вот как бы как будто бы никакой большой организации не принадлежат. Это церковь, на твой взгляд, или не церковь? Можно в таком формате жить или нельзя?
Ну, тут такой вопрос. Во-первых, если какая-то глухая деревня, допустим, почему бы и нет? Вот. Будучи в городе, ну, не замыкаться в самих себе, потому что если ходите во свете, имеете общение. Меня, скажем так, больше напрягает не группа верующих, а меня напрягают одиночки, которые считают себя частью церкви вселенской, но не какой-то конкретной, да, которые помогают там, помогают сям, где-то кого-то вроде бы как бы назидают, вроде бы кого-то как-то наставляют, но при этом остаются опять одиночками. И вот это мне непонятно. А если с одного человека возникла группа людей, которые или не примкнули, или пока не примкнули никому, но их там реально большое количество какое-то, есть определенное, где они общаются, имеют общение, имеют какие-то, да, вот, развитие, может быть. Но вопрос в том, чтобы они не оставались как бы одни. Потому что апостол Павел говорит в Писании, что вот там с теми, да, они протянули нам руку общения, да. Допустим, одни церкви, с другими, там церковь там в Антиохии протянула руку общения церкви в Иерусалиме, церковь в Иерусалиме протянула руку общения церкви в Риме, да. То есть это взаимосвязь, это общение, это какие-то вот взаимные наставления, это когда... ходят друг к другу, там, братья наставляют, назидают друг друга, там, из одной церкви пришли пророки, в эту церковь, там, пророчество о том, что будет голод, они там собрали деньги, отправили, то есть это взаимодействие такое глобальное, да, церковь это не какая-то отдельная, какой-то организм, там, росток вырос, и он сам по себе, церковь это глобальное взаимодействие разных верующих по всему миру, поэтому не надо ограничиваться, зачем ограничивать себя, создавать какое-то маленькое гетто и в нем быть, мир так прекрасен, интересен, удивителен. Вот, вдруг вы где-то встретили глухого, и что вы будете делать? Приходите к нам, ну мы не хотим у вас его отбирать, но мы вас научим, что с ним делать. Мы вас научим языку жестов, воспитаем сурдопереводчиков, дадим материалы, но это же отношение, это же связь какая-то, понимаете, да? Или вы там встретили слепого, где вы возьмете Библию со шрифтом Брайля? Вам нужно кого-то найти, какую-то миссию, каких-то людей. То есть мир многогранен, нельзя быть маленьким, в маленьком гетто зажатом, в четырех стенах и больше никого, ничего не видеть. Вот. Зачем быть такими маленькими рыбками в маленьком аквариуме, когда рыбы растут до тех пор, пока как бы, да, вот, ну, не помрут, когда большие просторы, большие эти самые океаны, моря, там как-то и расти есть куда. А если маленький аквариум, они такими масюсенькими рыбки и будут. Вот. Это же скучно, друзья мои. Нет, вы, конечно, доживете до второго пришествия, но это будет такая скучная серая жизнь. Зачем она надо? Можно же, чтобы было все гораздо ярче и интересней.
Спасибо тебе большое, друзья. Вы слышите, что Дмитрий Овчинников не устает приглашать вас в церковь Ковчег. Уже он делает третий рекламный спич за последние 44 минуты, призывая, или даже четвертый, призывая вас на набережную Обводного канала, дом не помню
223, какой. Корпус 1.
Да,
223, дом... корпус 1.
223,
вся информация, корпус 1. Вся информация на нашем сайте archchurch.ru.
Да, если вы вдруг когда-нибудь окажетесь в Санкт-Петербурге, не проходите мимо набережной Обводного канала, дом 223, корпус 1. Замечательная церковь, замечательное здание. Кстати говоря, если вы иногородний, там есть хостел, в котором можно недорого переночевать и практически жить в этой церкви, какое-то время.
Прям в тапочках спуститься со второго этажа на первый, попасть в церковь, в собрание.
Да, да. Хорошо, спасибо тебе большое. У нас осталось буквально 5 минут. Друзья, лайки, репосты, комментарии продолжайте делать. Вот у нас спрашивают люди, а как ты лично нашел свое призвание? Вот у нас много вопросов, я один вопрос. Как ты понял, что ты вот прямо не просто Дима Овчинников, а ты прям пастор Овчинников?
Вот, между прочим, я покаялся вот как, точно так же, как вот эти люди, про которых ты рассказывал. Я посмотрел суперкнигу, я посмотрел фильмы «Иисус», я почитал статьи Александра Меня в журнале «Пионер», и я пришел к Богу таким образом. Я совершил молитву покаяния перед телевизором в конце фильма «Иисус». Это было в далеком 90-м году еще. Вот. Поэтому мне тоже никто не проповедовал лично, но это не ограничило меня от того, чтобы все-таки прийти в церковь. Вот. И когда я попал на собрание, я понял, что я пришел домой. Вот. И с 94-го года по 96-й был у меня такой активный достаточно рост духовный. В 96-м я стал руководителем музыкального служения в церкви. В 2000 году я получил откровение от Бога поехать на конференцию по христианской телерадиожурналистике. Потом после этого Господь дал мне откровение двигаться в медиаслужении. После этого я попал в церковь Глухим, где я понял, что все мои знания и опыт работы на телевидении и так далее, он нужен именно служению Глухим. А в служении Глухим меня тоже направил Бог. Как слышать Бога – это отдельная тема для отдельного разговора. Вот. Но скажу так, меня направлял везде Бог. Я везде слушал Бога, потому что у меня были с Ним отношения. Было к Нему рвение, было к Нему желание больше о Нем знать, больше с Ним общаться, молиться, читать Писание. Молитесь, читайте Писание, имейте отношения с Богом и спрашивайте Его воли, и Бог обязательно направит вас.
Спасибо тебе большое, друзья. Я постараюсь сейчас показать, или я сейчас, может, выключу все-таки свой бэкграунд церковный, секунду, для того, чтобы показать вам Библию, иначе не видно. Выключу я фон, да, вы увидите, что я в чулане сижу в своем. Вот, и я покажу вам, друзья мои, одну книгу, благодаря которой ваша вера в душе перестанет быть верой в душе и станет настоящей верой христианской. Это Библия. Ее необходимо читать, она достаточно толстая. Читать ее одному тоже непростое занятие, друзья мои. И лучше это делать в компании уже опытных верующих, опытных людей, которые ее уже...
Или приходите к нам в церковь на обводном канале 223, корпус 1. У нас будут библейские уроки, вот в этом году будем Евангелие от Матфея изучать.
Да, либо, пожалуйста, приходите в церковь Ковчег, набережный обводной канал, дом 223, корпус 1, чтобы Библию читать там. Но если вы вдруг не имеете общины рядом, либо по разным причинам не можете ее посещать, какую-то общину, можете написать мне. Если вы в Санкт-Петербурге, мы с вами встретимся, и я вам подарю Новый Завет. Ну, может быть, не сразу Библию, но Новый Завет точно подарю. Хотя и Библии у меня тоже такие есть. Но мы можем с вами вместе помолиться, почитать Священное Писание. С Дмитрием Овчинником это можно сделать также в Санкт-Петербурге. Либо, если вдруг вы живете... как твой поселок называется?
В Артемяге,
да, я там в пробке стоял недавно. Вот в Артемяге, если вы где-то там рядом живете.
Понаехали, там пробки создают постоянно.
Напишите мне, я свяжу вас с Дмитрием, он с вами встретится где-то рядом с вашим поселком или деревней. Где бы вы ни жили на просторах не только
Всеволожского
нашей
района.
Вообще, на самом деле, даже если вы живете в Германии, я найду там хорошего человека, с кем вы можете Библию почитать. Короче говоря, не надо оставаться верующим в душе. Сделайте следующий шаг, хотя бы возьмите в руку Библию и почитайте, что там написано о Боге, о Христе. Ну и последние пасторские назидания на 35 секунд мы послушаем от Дмитрия Овчинникова.
Да, друзья, самое лучшее благо, как Христос говорил, блаженнее давать, нежели получать. Поэтому перестройте свою жизнь и свое призвание. Призвание всегда к тому, чтобы помогать другим. Призвание не к тому, чтобы обогащать самих себя. Поэтому настраивайте свою жизнь таким образом, чтобы служить другим. Делать это общество лучше, делать этот мир лучше и добрее. В этом и есть Божье призвание. Остальное это уже детали. Какой специальностью пользоваться для того, чтобы делать мир лучше.
Спасибо тебе большое. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург, набережная обводного канала, дом 223, корпус 1.
Запомнил, молодец.
Да, вот. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.